Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вам довольно интересного гостя, с которым, скажем так, не каждый при жизни встречается. Василий Владимирович Мелькин, заведующий патологоанатомическим отделением 14-й городской больницы города Екатеринбурга. Василий, добрый день!
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Хотелось бы начать с вопроса о том, как люди скрывают трепет, который у них возникает сразу же, как только они узнают вашу профессию. Но для начала давайте все-таки с вами познакомимся, поговорим о том, как вы дошли до жизни такой. Я так понимаю, что в начале этого пути все-таки была медицина как выбор.
Дело все в том, что впервые со специалистом, с коллегой, имеющим такую специальность, я познакомился в родном городе, когда был студентом третьего курса медицинского колледжа. Мы пришли на вскрытие, и нам устроили вот такое показательное мероприятие.
Это же для всех студентов обязательно.
Но мы прямо очень сильно просились на это мероприятие, потому что уже дело шло к государственным экзаменам, а мы ни разу не видели вскрытие умерших. И вот, наверное, тогда вот это доктор по фамилии Шехтман, он сейчас заведующий кафедрой Оренбургской медицинской академии, вот устроил мне вот такой ликбез. И я подумал, что да, я бы тоже хотел иметь такую какую-то необычную специальность. Но это не пошло дальше мыслей. Я, в общем-то, не собирался выбирать эту специальность. Жизнь занесла меня в поздние студенческие годы на скорую помощь в городе Екатеринбурге, где я отработал 12 лет врачом. В параллели, уже на последних курсах медицинского института, мне предложили поработать в морге в кардиоцентре заведующая. И когда она посмотрела на меня, через несколько месяцев задала вопрос: «Ну, Василий, ты же ведь можешь работать в нашей специальности, ты грамотный, у тебя нет чувства брезгливости, в общем-то, давай попробуем, переговорим с заведующим кафедрой, чтобы тебе сделали интернатуру по специальности патологическая анатомия». Ну, я согласился и, в общем, не прогадал. Я получил специальность на всю жизнь, с ней прошел всю свою профессиональную жизнь, и уже 15 или даже 16 лет в этой специальности, скоро на пенсию пойду.
Ну, еще не скоро, конечно. Про то, как все-таки, почему выбрали именно вот медицину как специальность. Но это же все-таки определенный склад ума, как, наверное, ну и для любой специальности, там, возьму спортсменов каких-нибудь.
Медицина – это все-таки, наверное, ну, семейная такая традиция. Были примеры, и бабушка, и мама, и мамины сестры, все были из медиков, поэтому в детстве игрушки, это значит шприцы, пинцеты и куклам в попы уколы, вот как говорится, все дырявые задницы у кукол были. Ну вот как-то так, да, даже у меня никогда не было сомнений в выборе дальнейшего жизненного пути.
Эта специальность, она такая довольно-таки специфическая. Какая профдеформация накладывается на человека? Все-таки вы уже довольно долго в профессии.
Как и в любой специальности, наверное, бывают хорошие специалисты, не очень хорошие. Бывают всеобщее обобщение, оно никогда не бывает, не дает истинной картины, да, оно всегда привносит какой-то негатив, если мы обобщаем. Угу. Поэтому, ну, что касается меня, у меня здесь, ну, нет никакой профдеформации. Хотя я видел людей, ну, достаточно циничных, может быть, они просто выгорают и не находят в себе ресурса, как восполнить силы, эмоциональные какие-то свои утраты для того, чтобы находить добрые слова для людей, которые приходят к ним, ну, по поводу своих умерших родственников. Или второй раздел работы, которым занимается патологоанатом, это прижизненная морфологическая диагностика. Именно мы решаем вопрос опухоли, опухоль у человека или какое-то другое заболевание, и если это опухоль, то доброкачественная она или злокачественная, и не доктора ставят этот тяжелый диагноз приговора, а именно патологоанатом, и от его слова, от его профессионализма здесь зависит и дальнейшее лечение во многом, и, может быть, прогноз, успех вот тяжелых онкологических пациентов.
То есть, если у врача где-то по анализам появляется некое подозрение, что это может быть что-то связанное с опухолями, он отправляет это в специальную лабораторию, где уже патологоанатомы смотрят.
Совершенно верно.
Почему? Как?
Все, что как удаляют хирурги, все, что удаляют дерматологи, гинекологи, все направляется в морг патологоанатомам. где гистологически, где это все подвергается гистологическому исследованию, и решается вопрос, что там за процесс, как бы, что это за заболевание.
Угу. Но при этом вы не сообщаете человеку напрямую, что вот смертельный диагноз по факту.
Как правило, наше заключение уходит лечащему врачу, который направил пациента. Угу. Но иногда пациенты приходят сами для того, чтобы, ну, побыстрее узнать, и просят, а вот объясните, что вы тут за абракадабру написали, потому что наши слова очень такие
непонятные,
да. Ну, в зависимости от того, как человек настроен, ну, иногда, конечно, идем навстречу и рассказываем ему, а вот, и даем некоторое утешение. Ну, я стараюсь утешить и дать какую-то надежду, что с доктором, я думаю, вы проработаете этот вопрос и подберете оптимальный какой-то там вариант лечения.
Вы сказали, что у вас не наступила профдеформация. Вот где вы черпаете каждый день силы?
Ну, во-первых, мы научаемся, наверное, абстрагироваться от именно смерти и рассматриваем тело умершего пациента как объект своего исследования, как любой ученый. Да? Мы подходим к своей работе как ученые. И, ну, если, конечно, мы устали, то силы черпаются в том, в чем обычно психологи рекомендуют черпать силы. Это прогулка по парку, поход в бассейн, поход с друзьями где-то там, не имеется в виду напиться и заняться кухонной, да, психотерапией. Вот, провести время в хорошей компании, сходить в кино, сходить в театр, поиграть с котом, это тоже как бы снимает стресс.
Такие какие-то простые,
общечеловеческие простые вещи. Ну, и плюс, поскольку я человек религиозный, я могу просто пойти в храм на вечернюю службу, это меня тоже очень сильно восполняет ресурс.
Вот со стороны религиозного человека, смерть для вас и то, что вы каждый день с ней сталкиваетесь, насколько это, ну, сложно, травмирующе, и как это поменяло ваше отношение к смерти в целом?
Понимаете, люди умирают в разных жизненных обстоятельствах. Некоторые умирают в присутствии своих родственников, близких, да, дома, в своей постели. То есть, работая на скорой, я видел разные ситуации в жизни, а в том числе и хорошие варианты смерти, да, когда человек, ну, заканчивает свою жизнь, жизненный путь достойно. Его любят, его окружают близкие люди, за него потом помолятся. Но бывают и совершенно другие вот страшные какие-то вещи, когда люди погибают в одиночестве, иногда даже и вне дома, иногда это были там случаи, которые я видел в лесу, там запутавшись в какой-то колючей проволоке, то есть это были просто, ну, вот у меня даже у самого волосы встают, да, и мурашки по телу появляются, когда ты представляешь, как это может быть и как не хочется, чтобы это было с тобой, например, да. Вот. Наша задача заключается все-таки в том, чтобы вернуть человеку где-то его достоинство, определить причину смерти, это нужно и для юридической стороны вопроса, потому что сейчас очень много кредитов в банках, да, там страхование очень развито, и вот эти вопросы очень связаны с нашей деятельностью.
Угу. Вернуть человеку человеческое достоинство, это ведь больше нужно родственникам, нежели самому покойному, ему-то уже все равно.
Ему, конечно, все равно, да, наверное, больше для родственников, для того, чтобы они получили успокоение, что они, может быть, сделали все, что могли, потому что, ну, иногда остается чувство недоделанности, недосказанности, и вот когда им говоришь, да нет, ребят, но болезнь была очень тяжелая у вашего родственника, там, дедушки, бабушки, мамы, там, отца, и здесь уже вот, ну, ничего нельзя было сделать, и ресурс медицины был исчерпан полностью, да, и там, в общем, какие-то такие вещи, и люди, получая вот такие вот утешения, и они внутренне успокаиваются, наверное, это помогает им избежать неврозов, каких-то угрызений совести и прочее.
Ну вот вы каждый день, приходя на работу, в чем видите свою цель?
Делать добрые, хорошие дела можно на любом месте работы, и даже на таком вот, как мое. Я это понял, и, ну, всегда, когда приходит, когда, наверное, Бог приводит ко мне человека, у меня есть иконы в кабинете, я обращаюсь к нему и говорю: «Господи, читаю молитву во старцев оптинских, помоги мне и любить всех, и моих близких родственников, и начальников, и подчиненных, и всех людей, которых ты приводишь ко мне». То есть я немножко модернизировал эту молитву и обращаюсь через нее к Богу для того, чтобы вот он мне, приводя тех людей, давал и силы, в общем, найти, подобрать какие-то им слова. Добрый тёк.
Христианство говорит о том, что смерти нет, загробная жизнь, что у человека есть душа. Но каждый день, сталкиваясь со смертью, в какой-то момент, наверное, становится сложно верить вот в какие-то такие вещи, потому что смерть, вот она материальна.
А вера, она в том и заключается, чтобы верить в невидимое и в неосязаемое. Поэтому, бывают такие сложные парадоксы, что, на самом деле... Не верить, что здесь промысел Божий, просто нельзя. Например, умирают какие-то родственники прихожан, да, из того храма, куда я хожу и где меня знают. Они обращаются, и каким-то образом Бог их все равно приводит ко мне для того, чтобы мы там помогли им хотя бы одеть этого умершего родственника. Если даже у них нет средств на погребение, мы как-то помогаем им через городскую похоронную компанию провести эти похороны, и они потом имеют возможность даже к этому похороненному, как неизвестный человек, да, ходить на какое-то место его погребения, и, по крайней мере, они там с трепетом передают крест нательный ему, потому что там в реанимации сняли, например, крестик с него и отдали родственникам. Какие-то вот в этих мелочах все равно, я думаю, что вот Бог себя являет.
Как родственники и друзья реагируют, когда узнают, что вы человек такой, скажем так, необычной специальности?
Чаще всего, конечно, удивление, в некоторой степени трепетный страх, действительно.
Так, да.
А может быть, ему очень интересно позадавать какие-то вопросы, но... редко когда подходят и начинают что-то спрашивать. Некоторые начинают отпускать какие-то скабрёзные шутки или анекдоты, но это тоже привлечение своего рода внимания, да, моего, и вывод меня на какое-то общение, какой-то диалог.
То есть тема сложная.
Я стараюсь как-то... пообщаться с людьми для того, чтобы они перестали во мне видеть что-то необычное и, может быть, негативное, да, чтобы все время осталось позитивное впечатление после общения.
Просто очень много мифов связано с профессией. Правда ли, кстати, что патологоанатом опытный может прямо вот по человеку сказать, какие у него заболевания?
Я думаю, любой опытный врач может по некоторым признакам определить у входящего пациента, да, какие у него заболевания. Конечно, и мы можем в некоторых случаях, да, тоже заходя в секционную, понять, с чем нам придется иметь дело. И по запаху, и по виду кожных покровов, да, умершего и прочее. Конечно, мы этим не занимаемся. Требуется детальное изучение, потому что болезнь бывает не одна, бывает сочетание болезней или целый комплекс болезней, который в своей совокупности приводит человека к смерти. И определить, какая из них имела ведущее значение в генезе смерти, да, не всегда получается, поэтому все это очень индивидуально.
Да, мы сейчас, конечно, безусловно, в какие-то медицинские дебри лезть не будем, это и не наша сегодняшняя задача, но один вопрос я все-таки хочу вам задать, что называется вопрос ребром. Я знаю, что очень многие люди относятся плохо к вскрытию, к самой процедуре. И вот как вы скажете, вскрывать все-таки или не вскрывать? Если есть, конечно, такая медицинская возможность.
Вскрывать или не вскрывать – это вопрос, таких морально-нравственных, наверное, да, каких-то основы его морально-нравственные. Плюс, может быть, человек высказывал при жизни, да, свое такое пожелание, чтобы его в случае, если будет отсутствовать такая крайняя необходимость, это насильственная смерть, подозрение там на какое-то отравление или убийство, когда требуется судебно-медицинское вскрытие, оно точно не отменяется. Патологоанатомическое вскрытие можно не делать, если человек умерший наблюдался своим участковым врачом, об этом страдал хроническими заболеваниями, и у него есть об этом записи в амбулаторных медицинских документах. Тогда нужно, в общем, можно отдать тело умершего без нашей процедуры, но родственники должны написать об этом письменное заявление.
Ваше отношение к смерти как таковой как-то поменялось за все годы работы?
Оно не может поменяться или не... все мы смертные. Я понимаю, что сегодня вскрываю я кого-то, но когда-нибудь придет и мой черед покинуть этот мир, и, наверное, я надеюсь, что я обойдусь без процедуры вскрытия моего тела, умру своей смертью. Вот. Но думаю, что ну, если придется, значит, вскроют, и ничего страшного. И дальше жизнь так и будет продолжаться, просто без меня.
Ну, есть какой-то страх смерти, может быть?
Ну, мне, конечно, хочется посмотреть, чем дело кончится в нашей стране, в этом мире, но я понимаю, что я не досмотрю этот сериал до конца, к сожалению.
Ну да, как и все.
Как мы... и все.
Василий, вы, кроме вашей интересной профессии патолога-анатома, вы еще и врач. Вот если позволите, то оставшееся время от программы хотелось бы услышать какие-то ваши профессиональные, может быть, пожелания, может быть, рекомендации, да, нашим радиослушателям. Понятно, что ситуации там бывают разные, болезни бывают разные, но кроме вот пресловутого вести здоровый образ жизни, да, может быть, еще стоит на что-то обратить внимание, чтобы как можно позже с вами встретиться. Уж извините.
Я думаю, что есть несколько у меня выработанных концепций, ну, которые я стараюсь применять в жизни. Ну, во-первых, это пить водичку. С утра выпиваю там один стакан, в обед обязательно тоже стакан. Это кроме тех чаев и кофе, и супов, которые я употребляю в, ну, в пищу. Необходимо гидратировать организм, это помогает очистить его от шлаков, от всего ненужного, ну, в общем, вреда от этого не будет. А другое, это, конечно, ну, сохранять позитивный эмоциональный настрой, потому что нужно учиться останавливать негативный поток мыслей, который нас все время бомбардирует. Есть специальные методики, медитации, там, аутогенные тренировки для этого, это можно на YouTube-канале все найти, подобрать себе того автора этих техник, который, голос которого вам наиболее будет подходить, и по времени они есть и 3, и 5-минутные, и 30-минутные. Это очень такие вот вещи, сохранение позитивного настроя очень помогает нам сохранять здоровье, избегать психосоматических заболеваний, гипертонической болезни и сахарного диабета даже, наверное, которые являются причинами многих наших бед в плане здоровья. Это поможет сохранить долголетие, добрый нрав, вот, и люди будут к вам тянуться, я уверен.
Ну да, к добрым людям, к позитивно настроенным всегда тянутся. Вас можно назвать приверженцем здорового образа жизни?
Я, конечно, будучи студентом мединститута, да, мы весело проводили время, пили, курили, матерились. Сейчас уже, ну, в свои 42 года я, конечно, стараюсь вести здоровый образ жизни, уже и не курю, практически не употребляю спиртные напитки, ну и стараюсь духовно возрастать и своим примером, ну, быть назидательным для молодого поколения, наверное.
В храме часто к вам обращаются за помощью, за какими-то советами, может быть? Ну, как к врачу, я имею в виду.
Бывает, обращаются, бывает, просто нужно организовать консультацию какую-то, да, или приход к какому-то определенному врачу, к которому нет талонов. Слава богу, что я могу сделать это одним звонком. Ну, а так, как врач скорой помощи, конечно, я никогда не отказываю, хотя бы если я не могу вот прямо помочь, то, ну, задать направление и вектор движения для человека, конечно, я всегда отзываюсь на эти просьбы.
Вообще, вот такие вот системы, да, просьбы, когда у тебя где-то в кругу знакомых есть врач, и у тебя тут что-то закололо, заболело, сейчас к врачу идти там почему-то неохота, вот ты там стучишь, и там, Василь Палыч, там, да, Вась, там, помоги, ну ты же врач, ну ты же что это можешь. Вот насколько это может или помочь, или навредить? Без там анализов, да, без каких-то еще штук.
Ну, можно предпринять какие-то первичные мероприятия, если закололо в боку, то это не всегда, значит, аппендицит или там разрыв яичника, и не всегда требуется операция. Ну, я думаю, что в ближайший час, если выпить спазмолитик или нестероидное противовоспалительное средство, там, какое-нибудь, да, обезболивающее, и понаблюдать за собой... Ну, если прошло, значит и хорошо. Если не прошло, тогда уже лучше, конечно, либо вызвать бригаду скорой помощи, чтобы они посмотрели, как медики, да, профессионалы, живот там или грудную клетку, или там записали кардиограмму и решили тактически, что с вами делать. Ну, в любом случае, бригада скорой помощи может отвезти в клинику, где в приемном покое осмотрят, если не найдут угрожающего жизни состояния. Никто сейчас никого насильно госпитализировать туда не будет. Дадут рекомендации, отпустят вас домой. То есть я желаю вам всем, конечно, меньше обращаться к нам, беречь врачей скорой помощи, потому что их мало, вызовов очень много. Вот это просто такое тоже бич современного нашего общества, когда люди ленятся пойти сами в амбулаторно-поликлинические учреждения и все это взваливают на бедных врачей неотложной скорой помощи.
Ну, то есть кто-то очень долго ждет бригаду скорой помощи, а кто-то может там по-любому чиху вызывать.
А некоторые бабушки, которые каждый день вызывают себе скорую помощь померить давление, вот они... Совершенно не стесняются этого делать.
Ну, то есть в ваше время работы тоже такое было?
Да.
Вот, кстати, у врача есть такое понятие, как хороший врач, плохой врач. Есть ли такое понятие у патологоанатомов?
Ну, здесь опять же все зависит от того, как хотел человек выстроить свой профессиональный рост, скажем так. Хотел ли он просто быть, ну, звездой и кричать на всех углах, что я патологоанатом, и видеть восторженные глаза. Но ведь когда приходит пациент, которому страшно, и у которого взяли анализ, да, там, на гистологии, и нужно решать вопрос, а ты несостоятелен, да, как профессионал. Одно дело вскрыть труп, но его же тоже нужно вскрыть умеючи. Бывает так, что после нас есть реэкспертиза, и судебные медики, или комиссионное вскрытие происходит, и, ну, чтобы не иметь бледный вид и не было стыдно за то, что ты написал в своем диагнозе, поэтому всегда нужно как бы думать об этом. Но на моем опыте, поскольку я заведующий руководитель, были разные, конечно, и нерадивые тоже были, к сожалению.
Ну, то есть все-таки есть какие-то органы, которые в том числе и за вашей работой наблюдают.
Да. Безусловно. В Министерстве здравоохранения Свердловской области есть отдел контроля качества. Они перепроверяют работу всех патологоанатомов. Если есть какая-то жалоба от населения, берется протокол, стекла гистологические, отправляются в областное патологоанатомическое бюро или в бюро судебно-медицинской экспертизы, где этот случай пересматривается и вносится решение, правильно, неправильно.
Ну, то есть, кстати, есть ли какие-то курсы повышения квалификации?
Да, регулярно. Ну, сейчас они, конечно, есть и обязательные раз в 5 лет, есть какие-то дополнительные. И вот я пару раз в году обязательно езжу куда-то в Москву. Есть такое общество российское онкопатологов, где прицельно обучают диагностике опухолей, доброкачественных, злокачественных, тех или иных органов и систем органов, мочеполовой системы, там кожи, да, вот в августе я поеду меланоцитарные опухоли, то есть это меланома и невусы, ну, такие вот кожные в основном будут вопросы решать.
Ну, то есть это все связано больше с изучением именно вот опухолей, каких-то вот раковых образований?
Ну, да, потому что, ну, есть курсы по гинекологическому материалу, потому что это тоже разнородный, сложный материал, но это уже тонкости мы с вами.
Да.
Я думаю, что для людей, обывателей, это не очень понятно.
Но это, кстати, очень интересно, что есть курсы повышения квалификаций. Даже у таких специалистов.
Да.
Ну что ж, Василий, мне от вас осталось еще раз, наверное, за сегодняшний день выслушать какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Я желаю вам, дорогие радиослушатели, крепкого здоровья, долгих лет жизни, как патологоанатом, и сохранять добрый, позитивный настрой. Старайтесь находить во всех даже негативных ситуациях что-нибудь хорошее. И если не можете, то смиритесь и скажите: значит, на это есть воля Божья, я просто ее пока еще не понимаю. И я уверен, что результат вот такого принятия жизненных ситуаций, он все равно будет иметь позитив, в каком-то позитивном ключе изменит вашу жизнь. Я сам стараюсь так жить и вижу в этом какие-то положительные моменты.
И пить побольше воды, помню.
Не побольше, нужно пить тогда, когда хочется пить. Насильно себя заставлять тоже не нужно.
Угу.
Не хочется 2 стакана выпить, выпейте 1 стаканчик.
Как диетологи советуют, что там обязательно,
многие оспаривают, что не обязательно, но я считаю, что водичка нам действительно нужна. Мы ночью потеем под одеялом, мы обезвоживаемся. Вообще есть простой способ понять, нужно ли вам пить воду, это цвет вашей мочи. Если он насыщенно желтый или там с коричневатым, конечно, это обезвоживание, нужно пить воду. А если это светлого цвета моча после похода в туалет, значит, у вас все в порядке. С водным балансом.
Угу. Это тоже очень интересная информация. Я благодарю моего сегодняшнего гостя. Напомню, им был Василий Владимирович Мелькин, заведующий патологоанатомическим отделением 14-й городской больницы города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.